Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Николаевичем Ужанковым, профессором, доктором филологических наук, проректором Московского государственного института культуры. Здравствуйте, Александр Николаевич.
Здравствуйте.
Мы Александр с вами в прошлый раз говорили о Пушкине, о его духовности и вообще его пути от атеизма до религии, до веры. А сегодня хотелось бы поговорить на эту тему, тоже на эту же тему, но о Лермонтове. Лермонтов и православие. Вообще довольно странно. Представляется такой офицер с саблей, человек служилый, но далекий от церкви. Но это же не совсем так.
Ну, начну, наверное, с того, что он типичный представитель своего времени, герой своего времени. Но здесь очень важно подчеркнуть, что и офицеры русской армии воспитывались в русской православной культуре. Другое дело, как они ее впитывали и кем себя считали, православными людьми, неправославными, ну и как это, собственно, сказывалось и в их поведении, и в данном случае и в творчестве.
Лермонтов очень загадочный. Дуэлянт такой, да, гусарский.
Ну, Пушкин тоже был дуэлянтом. Но гений и злодейство – вещи несовместимые. Да? То есть он никого не убил. И вот и Лермонтов тоже никого не убил. Это ведь тоже показатель. Хотя у одного и другого было очень много дуэлей. И вот, конечно же, очень тоже важно посмотреть на Лермонтова, на его особенности, наверное, и на его особенности восприятия мира и на определение своего места в этом мире. Вообще, Лермонтов, пожалуй, самый загадочный поэт в русской литературе. Самый загадочный. Может быть, самый мистический, самый загадочный. И если мы вот посмотрим на его поэзию, то увидим, что одна из главных тем – это поиск дома.
То есть?
Дом и бездомье. А вот кому он принадлежит? Где его дом? Мы же с вами прекрасно понимаем, что такое жизнь.
Что такое жизнь?
Это краткий момент, краткий миг между вечностью. Потому что до этого была вечность, когда человеческая вечная душа пришла в этот мир. И после этого будет вечность. Значит, что такое время? Это выпадение из вечности. Что такое жизнь? Это вот кратковременное выпадение из вечности. Откуда мы пришли? И вот вспоминается стихотворение его «Алген». Полуночи по небу летел, и песню он пел. Кому он пел песню? Душе. И вот звук этой песни остался в душе навсегда. И долго томилась на свете она, вот вспоминая об этой песне, то, что душа слышала в вечности. И вот получается так, что путь Лермонтова – это в поисках вечности, в поисках своего дома. Вот есть дом на земле? Или этого дома нет? Если мы посмотрим на его поэзию, раннюю поэзию, я счет своих лет потерял. Пишет он 14 лет. Что он до 14 не может считать? Да, конечно, может. И узами земными я не связан, и вечностью, и знанием наказан. Наказан вечностью и знанием. Вообще, должен заметить, что есть такая, ну, не знаю, насколько она в реальности история была. Был такой рыцарь Томас Лермон в Шотландии.
Да, 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 да.
В конце 12-го, начало 13 века, которого считали чернокнижником, поэтом, кстати сказать, который предсказал даже смерть короля, там, и так далее, и так далее. Под дубом у него в имении собирались люди, которым там пел свои песни, там рассказывал, пророчествовал, и так далее, и так далее. А потом якобы пришло два белых оленя, пришли два белых оленя, забрали его, больше его никто не видел. Но уже в конце 16 века на Руси появился, в России появился тоже шотландец, Лермонт, который там принимал участие в различных войнах и так далее. Потом его потомки перешли на службу русского короля, то есть русского царя. Ну, и вот из этого-то рода уже обрусевших шотландцев и был Михаил Юрьевич. Возникает вопрос, а не унаследовал ли он вот этот дар пророчества?
Чернокнижие.
Чернокнижие сам. Потому что, ну, как и знанием, и вечностью наказан. Как может быть наказан? Но я жизнь... я смерть свою предсказал, да, вот, так сказать, он напишет. И... даже если стихотворение «Сон», если его вспомнят, «Кровавая в боку дымилась рана, по капле кровь сочилась моя», пишет он в этом стихотворении «Сон». И князь Васильчиков, который был секундантом у Лермонтова, запишет в своих воспоминаниях, не зная этого стихотворения, не было опубликовано, «В левом боку дымилась рана, по капле сочилась кровь». Даже те же самые глаголы используют. Получается, что Лермонтов это предвидел, вот стихотворение «Сон». Он все это описал. Стихотворение написано месяца за 3-4 до этой дуэли. И вот тут еще очень важный момент. Если мы посмотрим на поэзию Лермонтова, мы увидим, что очень много он пишет об ангелах, очень много пишет обращение к Богородице. Но вот с Богом, Творцом, у него отношения натянуты. И сделай так, чтобы уж тебя отныне я больше никогда не благодарил. Тоже незадолго до смерти напишет Лермонтов. Это как это так? Да? Чтобы Творца не благодарить за то, что он соделал. И даровал эту жизнь. Лермонтов, например, был 100% уверен, что он не погибнет в бою. Он 100% был уверен, что он не умрет на ложе от старости. То есть, действительно, он по отношению к себе и ко многим, в общем-то, другим, он был неким таким пророком. И осмысливал и свою жизнь, как кратковременное пребывание в мире дольнем, перед тем, как он уйдет в мир горний. Но тоже ведь нужно было ему осмыслить, а что делает человек в этом мире дольнем? Вот что... главное для него. И к чему он придет в конце своей жизни. И вот здесь несколько поэм Лермонтова подчеркивает поиск его. Обычно говорят там, о философии Достоевского, философии Толстого и так далее. Но ведь можно говорить о философии Лермонтова. Но, может быть, именно потому, что он поэт, не говорят о его философии, но он глубоко очень осмысливает человеческое бытие. Вот смотрите, две поэмы. Песня про купца Калашникова. Ну, правда, это песня об Иване Васильевиче, как правильно. Хочу заметить, эту песню об Иване Васильевиче, об удалом отпритнике, да, и уже... Степана Парамоновича Калашникова, Лермонтов пишет, как ну, некую такую безделицу на Кавказе, когда заболел. Сидел дома, нечего было делать, интернет был отключен, да, значит, нужно было что-то вот это. Он сочинил это. Но вот я, как историк-медиевист, могу сказать, что в этом произведении нет ни одной ошибки восприятия XVI века. Это потрясающе. То есть, можно видеть не только будущее, но можно видеть и прошлое.
Русского XVI века.
Русского XVI века. Да? Потому что, когда описывается пир во славу Божию, потому что пили во славу Божию, а потом только царя славили, так он и записывает. И опять же таки, когда ковш там проносит вина сладкого заморского, на Руси только в XVI веке крепленные вина появляются, заморские. Откуда это Лермонтов знал? Или там на замок немецкий запирает амбар Степан Парамонович Калашников. Они тоже появляются в XVI веке, эти замки у нас. Понимаете, очень много таких деталей, повторяю, XVI века, которые можно узнать только... из хорошей библиотеки у Лермонтова на Кавказе.
Или из хорошей семьи.
Или из хорошей семьи. То есть, вот, откуда это у него, да, знание? Ну, и вот, когда мы разбираем это сочинение песню про купца Калашникова. Смотрите, Лермонтов сам не был никогда женат. Да, да, у него была любовь, еще детская любовь, такая трогательная и с особой такой историей. Много чего пережил. И вот он воссоздает, в принципе, идеал семьи по домострою. Песня про купца Калашникова. «Домострой» он не читал. Он еще не был найден, не опубликован. Точнее, найден уже был, но еще не был опубликован. Поэтому «Домострой» он не знал. Значит, вот, а опять же таки, впитал из русской среды вот этот вот идеальный образ семьи. Потому что, смотрите, когда Алена Дмитриевна, там, Теребеевич вечером, когда она возвращалась из храма, там где-то перехватил, да, и... когда, собственно, на насмешку ее выставил, да, перед другими соседями и так далее, то Степан Парамонович, вызывая или созывая своих братьев, он говорит, что оскорбил-то семью мою и меня, он Алену Дмитриевну вспоминает, потому что она замужем, муж впереди, она замужем. Муж спасается женой, жена спасается мужем. Угу. Это единая плоть. То есть он считает, что это его личное оскорбление. И поэтому он говорит, что вот на следующий день я выйду на бой кулацкий. Да, то есть на кулаках дрались тогда, на Москве-реке. Да, и буду драться с этим Теребеевичем. Знаете, у Теребеевича нет имени. Это тоже, в общем-то, наблюдение Лермонтова. Это только как в повести Петре Февронии нет имени у жены князя Павла, который летает змей, чтобы не опорочить это имя. Смотрите, у Теребеевича тоже нет имени. И мы даже не знаем, крещенный он или не крещенный.
Да, по имени похоже, что нет.
По отчеству. Да, Теребеевич, да, потому что имени мы не знаем. И тоже, как описывает это кулачный бой Лермонтов, Теребеевич изловчился, первый он ударяет. Потому что русский человек всегда защищается. Он никогда не нападает первым. Это особенность у русского человека. А защищается, да. И смотрите, он ударил первый во грудь и попал в крест. Крест венчает храм. Да? Христос – глава церкви. Муж – глава малой церкви. Семьи. И смотрите, приходится удар на крест, мощевик с мощами из Киево-Печерской лавры. То есть Степан Парамонович глубоко православный человек. Значит, паломничество был. Значит, вот этот вот, так сказать, у него и крест-мощевик. И прогнулся крест, и кровь появилась. Да, и тогда он изловчился и ударил Теребеевича в левый висок. Ну, обычно, как мы говорим, справа ангел-хранитель, слева бес-искуситель. Mm. То есть, вот такие вот нюансы, которые показывают, что вот, да, не случайно все это происходит. И тоже любопытный момент, когда Иван Грозный говорит, что ради праздничка победителя награжу, ну, так сказать, я побежденный, ну, дескать, не обессудьте. И вдруг он говорит, своей волей, не своей волей убил ты моего лучшего бойца Теребеевича. Мог бы соврать, мог бы, но не православный человек. Степан Парамонович, он говорит, да, своей волей. А за что? Потому что не спрашивай. Почему? Он же мог бы объясниться, что, там сказать, вот приставал, да, к моей жене. Жена, нет. Да. Почему? Потому что он же бы тогда выставил жену на посмешище. То есть, ради чего-то он, собственно, защищает честь твоей семьи, своей жены. Но тут же, и еще совершенно замечательно, когда он прощается со своими братьями, говорит, прикажите Алене Дмитриевне долго не плакать, а выйти замуж. А детям моим обо мне не сказывать. Спрашивается, почему это так? Они же должны, наоборот, хранить память о нем. А очень просто. Потому что он хочет, чтобы появился новый защитник в семье. Чтобы у детей был отец, а у его любимой супруги это и есть та самая жертва, основанная на любви. Потому что любовь не ищет своего, любовь себя забвение. В любви больше любишь другого человека. И вот тогда он-то готов пожертвовать даже собственной памятью ради того, чтобы его семья, да, была полноценной. То, что, чтобы у его детей был отец и защитник. Это глубокое понимание предназначения семьи, и супругов и так далее, конечно же. И как противоположность, можно сказать. Вот вам, пожалуйста, это дом. Вот, да, вот какой дом, как семья. И другой, например, поиск дома. А там Цири.
А, да, Цири.
Это же потрясающая поэма. Цири, потому что ребенок, которого там, где-то на Кавказе, русские подобрали и привезли в монастырь. В монастыре он вырос. Ощущает ли он монастырь собственным домом? Нет. И вот это вот потрясающе. И он бежит из монастыря в поисках своего дома, потому что у него в сознании остался тот дом, где был его отец, когда он помнит блеск кинжалов, когда он помнит, как очаг разжигали, готовили какую-то еду, когда собирались возле Иксакли аксакалы, о чем-то беседовали, отец был в центре внимания. То есть вот он вспоминает именно этот дом, то есть его земной дом конкретный, который в памяти. Вот это самая сильная память сердца у человека. Память о доме. И вот он пытается вырваться из, как ему кажется, тюрьмы монастыря. Потому что для него нужно вернуться вот в тот детский или юношеский идеал мысли, который он вспоминает. Но как он, эта попытка... Появляясь в среде дикой природы, он становится диким человеком. То есть, в нем раскрываются все страсти человеческие. То есть, пребывая в монастыре, он духовно не созрел, он духовно не вырос. Это потрясающе. И когда он эти вот 3 дня прожил, там целый ряд, целое искушение, это отдельный, конечно, разговор, чтобы разбирать эту поэму, но он и возвращается... монастырь. Не по своей вине. Но он, так сказать, обошел все это. И на 3-й день он видит стены монастыря. Его там уже подобрали монахи и привели в монастырь. И вот здесь вполне возможно, вот с чего начинается, что это вот старец, который повествует о Мцири. Мцири на самом деле это послушник, это тот, кто приуготовляется, переводя с грузинского, приуготовляется в монашеской жизни. Mm-hmm. То есть он еще не монах. Mm-hmm. Вот это видно по его внутреннему состоянию, потому что он духовно не возрос.
Такой послушник.
Да. Который нарушил свое послушание.
Да, да, да.
Понимаете? И поэтому все эти страсти, которые в нем, когда он оказался на свободе, просто, так сказать, ну, вспомните бой с Барсом. Мы обнялись крепче 2 друзей. Да? То есть, вот действительно, животное начало в человека, как это проявляется. И потом уже, если... Мцири – это вот тот самый старец, который и повествует о своей жизни, то мы видим, что это духовный человек, глубоко духовный человек, который осознает свой вот этот вот жизненный путь. Значит, что здесь, вот что нам кажется нашим домом и что является нашим домом? Да? Дом в памяти – и дом – это обитель, потому что еще какая-то обитель Бога. Да, Господь пребывает в этом доме, в монастыре, я имею в виду.
Дом с большой буквы.
Да, дом с большой буквы, понимаете? И оказывается, что вот человек, находясь в этом доме, он этого не ощущает. Понимаете? И это Лермонтов. Да? Вы в самом начале вы сказали. Это военный, это офицер, который действительно воюет на Кавказе. Ну, смотрите, какие он затрагивает темы. Внутреннего духовного поиска. И, наконец, его, конечно же, изумительное сочинение «Герой нашего времени».
Да.
Никто практически
собственно,
не...
Собственно, он ввел термин, который стал господствующим в литературе. «Герой нашего времени». То есть, это трехсловный термин, который крайне важен. Недавно даже круглый стол был в Русской Православной Церкви по поводу, так сказать, грешник или не грешник. Кто герой нашего времени?
У Карамзина был незакончен такое произведение «Рыцарь нашего времени».
Да.
Вот, «Герой нашего времени» у Лермонтова. Мало кто обращает внимание на предисловие. Почти никто его не читает, потому что сразу увлекаются этими повестями.
Событиями, да.
Да, событиями и так далее. Но ведь Лермонтов описывает, что говорит, я собрал все, подчеркиваю, все пороки человеческого общества. и воплотил их в одном человеке. Вот мы, когда говорили о Пушкине с вами, я там вспомнил, что святой исполняет все 19 заповедей. И награду получает от Бога. Потому что что такое святость? Присутствие Бога в человеке. Но если мы посмотрим на героя нашего времени, мы увидим, что Печорин нарушает все 19 заповедей. И Лермонтов говорит, диагноз поставлен. А как его справить, Бог знает. Вот Бог действительно знает. Но что здесь осмысление жизненного пути человеческого и его выбор. Потому что человек свободен. Человек сотворен по образу и подобию Бога. Подобие Бога в человеке – свобода выбора, умение творить. В Древней Руси считалось, что самым высшим искусством это является искусство жить. И вот тут теперь...
Как мы сказали в прошлой передаче, Пушкин назвал себя не сочинителем, а творцом. То есть человеком, занимающимся сотворчеством.
А это уже когда он становится духовным человеком. Совершенно верно.
Да.
Совершенно верно. Потому что вот осмысление творчества как, или таланта как Богом данным, то, естественно, получается тогда, что сотворчество. Потому что по благодати... Как в Древней Руси. По Древней Руси писали по благодати. И по благодати написано, по благодати должно быть и прочитано. Церковнославянский язык, он же сакральный язык, да, язык службы, язык Евангелия, язык вообще Библии, так сказать, перевода. Это язык, на котором говорят с Богом. И Бог говорит с человеком. Это очень важно. Потому что что такое книга? Это разговор Бога с человеком. Если человек со творчеством занимается. То есть вот через человека, Господь, через откровение, он посылает эти данные. В Древней Руси именно так воспринималось творчество. Новое время, когда уже становится эгоцентрическое мировоззрение, на первое место выходит «я», тогда было теоцентрическое Древней Руси, а здесь теперь эгоцентрическое мировоззрение, тогда понятно, что писатель высказывает свое мнение, свое видение. И вот Лермонтов показывает героя своего времени. А что это за человек? А это человек, который совершенно удалился от своего Творца. От той обители, вечной обители, куда он должен вернуться. Он об этом даже не задумывается. Правда, один-единственный раз, когда там в Тамане он заходит в дом и посмотрел в красный угол, потому что красный угол всегда напротив двери, и не увидел икон. Дурной знак, подумал он. Он никогда не крестится, Печорин. Но икон нет, дурной знак. Все-таки, опять же, таки, смотрите.
Приметил все-таки, да.
Да. Потому что в душе все равно каждый человек православный. Да, потому что он из этой среды. Но для Лермонтова было показать важно во всем многообразии этого личного человека. Почему лишний? Потому что человек, русский человек, он должен служить Отечеству, он должен служить Богу, он должен хранить веру православную. И когда этого нет, то он получается типичный, опять же, таки лишнего человека, иностранца. Вот как Пушкин оставил Евгения Онегина навсегда, потому что он не знает, что с ним делать. Он не пригодился на Руси. Точно так же и Лермонтов не знает, что делать с Печориным. Он ее отправит в путешествие, но из путешествия Лермонтов не вернулся. Почему? Потому что, а что ему сделать на Руси? Он будет служить Отечеству? Да он уже служил, ушел. Понимаете, вот для русского писателя, Лермонтов был, несомненно, русским писателем, глубоко, так сказать, вот, и православным писателем, совершенно очевидно, да, что должно быть служение Богу, Отечеству и людям. У Печорина это есть? Нету. Сам Лермонтов проявил себя таким образом? Отчасти. Только отчасти. Потому что как офицер, да, он служил, так сказать, и выполнял то, что нужно по присяг. Воевал доблестно, был награжден именным оружием. Но вот этот его поиск и своего дома, у него же дома, в общем-то, не было.
Ну да.
Повесть не только земного, да, а вот этот путь, который, вот, да, к чему он должен прийти. Дело все в том, что на Руси напрасную, как тогда говорили, смерть, вот дуэль – это тоже напрасная смерть, воспринимали именно как наказание, но и в том числе и как искупление грехов. Потому что это мученическая смерть получается. И такое ощущение, что Лермонтов ожидал его. Даже, может быть, хотел. Потому что, как мы знаем, Лермонтов выстрелил вверх. Он не обстрелял своего противника. А противник уже выстрелил...
Воспользовался.
В него, воспользовался этим. То есть он погибает, как, ну, по сути дела, как мученик.
Александр Николаевич, вот наше время практически истекло. Напоследок все-таки вопрос, на который хотелось получить короткий ответ. Лермонтов для нас современный писатель?
Очень. Конечно же, герой нашего времени очень современный. Это как зеркало, духовное зеркало. То есть вот каждый читающий, глубоко осмысливающий свой жизненный путь, так сказать, и это бытие, человек, он может увидеть себя в герое нашего времени, Печорине.
Наверное, по этой причине все-таки Лермонтов продолжает издаваться большими тиражами, что удивительно.
Конечно. Потому что, когда спрашиваешь у молодежи, именно у молодежи, кто им больше нравится или кто ближе, Лермонтов и Пушкин, как правило, говорит Лермонтов.
Лермонтов.
А вот люди уже более зрелого возраста отмечают Пушкин.
Спасибо вам огромное за замечательное разъяснение, беседы о Лермонтове.
Спасибо.
Надеюсь,
вам.
Что мы продолжим наши разговоры. И в следующей передаче у нас, по-моему, вы запланировали, так сказать, Гоголь, что не менее интересно. Спасибо еще раз. Напоминаю нашим телезрителям, что в гостях у нас был Александр Николаевич Ужанков, профессор, доктор филологических наук, проректор Московского государственного института культуры. Спасибо. До встречи в следующем эфире на телеканале «Союз». Всего доброго.
Всего доброго. Thank you.